Игорь Власов. Серия «Запретный мир». Книга вторая. Исход. Глава первая. Сборы были недолгими. Основная их поклажа так и лежала неразобранной в кибитке. Ник помог Ситу запрячь в оглобли низкорослую, свалившимися боками лошадку. Та громко фыркала, жевала удила, всем видом высказывая свое недовольство. Ник плохо разбирался в лошадях, тем более в лошадях, родившихся на планете за тысячи парсек от обитаемой Вселенной. Но даже ему было ясно, что животное уже давно пережило пору расцвета своих сил. Несмотря на это, Ник испытывал к этой лошади чувство благодарности, так как именно на ней друзья доставили его, находившегося в обморочном состоянии, в этот одиноко стоящий дом. Он погладил ее по морде и протянул фрукт, до боли напоминающий обычное земное яблоко. Лошадка сначала недоверчиво покосилась на него красным глазом, несколько раз шумом втянула ноздрями воздух и только потом осторожно приняла угощение. Поначалу двигались молча. Шептун по своему обыкновению полулежал в кибитке и, казалось, дремал. Сид шел рядом с лошадью, держа в одной руке поводья. В другой у него была длинная хворостина, которой он время от времени подстегивал животное. Ник шагал сзади и размышлял над превратностями судьбы. Сейчас ему казалось, что прошла целая вечность, как он совершил вынужденную посадку на эту планету. Тут Ник даже усмехнулся над самим собой. «Говори уж как есть. Ультрасовременный челнок «Валькирия» под твоим управлением, доставлявший груз на исследовательскую базу в сектор F-14056, подвергся атаке неустановленного космического объекта на орбите третьей планеты от звезды, не зарегистрированный ни в одном космологическом атласе, и был уничтожен. Тебе чудом удалось спастись и совершить экстренную посадку на планету с местным названием Териус. При этом у спасательной капсулы непостижимым образом вышел из строя антигравитационный двигатель и, подозреваю, остальные системы жизнеобеспечения. На счастье, спасательная капсула была оснащена автономной системой для аварийных посадок на атмосферные планетоиды. Другими словами, парашютной катапультой. Тут Ник снова усмехнулся. А как же, получался уже почти готовый подробный рапорт для шефа. Так между собой курсанты называли капитана космической базы Тау-Кита-1. Вот только когда, да и вообще представится ли возможность отчитаться по форме? То, что произошло с ним, было уму непостижимо. Во всяком случае, он о таких случаях никогда не слышал и даже не видел ничего подобного ни в одном фантастическом фильме. А уж он-то со своим закадычным другом Полем таких пересмотрел сотни, если не тысячи. Прав был его учитель, когда говорил, что у него прям-таки фантастическая способность попадать в самые невероятные переделки в самых, что ни на есть, обыкновенных ситуациях. Черт меня дернул самовольно изменить маршрут, введенный Овсянниковым в бортовой компьютер «Валькирии». Решил сэкономить время. Сэкономил. Ник не удержался и горько вздохнул. Это получилось довольно громко, так как Сид словно только того и ждал, сразу повернул к нему свою взлохмаченную голову.
«Что, Ник, загрустил или нога разболелась? Да ты не терпи лучше, а залезай к Шептуну в повозку. Ты не смотри, что животин-то старая, в ней, ого, еще сколько силищи. Он тебя-то из города дотащил, и ничего, жива-здорова, так и до переправы дотащит».
Ник не удержался и еще раз вздохнул. Мальчишку опять прорвало, и, похоже, придется в который раз выслушивать историю о его, Ника, чудесном спасении.
«Так и есть. Ну ты, Ник, конечно, молодец. Рогача завалить — это тебе не в лес за дымовиками сходить. Но почему ты с него не соскочил-то, а? Глупая твоя голова. Вот скажи мне, Ник, залез ты на него быстро. Я прям даже рот открыл. А вот что не соскочил, хоть убей, не пойму. Когда рогач-то как рухнет, да как повалится, но мы тут все и подумали, что тебе того, это самое, Рон с Валу не дадут соврать». «Перепугались мы, конечно, поначалу, но тут Рон, ну, ты же знаешь Рона, как заорет. «Шторты разявили! А ну, навались!» Ну, мы копьями-то ворот его костяной кое-как раздвинули. Ну, слегка, конечно, сам знаешь, башка-то у рогача с добрый дом будет.
Сид на секунду задумался.
«Побольше нашего-то будет, это точно. Да что там нашего? Больше, чем у самого старосты. А ты же знаешь, Ник, что у старосты-то дом. Ого-го! Ну, Вот, я в эту щель и полез за тобой. Ну и вонь, скажу тебе, там стояла. Весь в слизи с ног до головы перепачкался. А слизь-то гадостная, до сих пор вся кожа зудит, будто всего в ядовитом мхе изваляли. Дышать нечем, думал, что все, уже не найду там тебя. А тут как раз ногу твою нащупал. И давай тянуть, что было силы. Ну, скажу я тебе, Ник, и тяжел ты, братец. Один я бы тебя ни за что не вытянул. Но тут Рон с Валу догадались, схватили меня за дергающиеся ноги. Так я им сигнал подавал, что, мол, нашел тебя. Ну и вытащили нас с тобой. Переполох вокруг стоял, я тебе скажу. Думал, уши лопнут. Тут, хвала ушедшим, Шептун подоспел. Вал у тебя на плечо закинул. Ну, мы и дёру дали. Стражники было нам дорогу преградили. Но тут какой-то воин... Ну, точно, это был воин. Тут и дурак не перепутает. Весь такой в блестящей одежде. А на голове, как там, Шептун сказал... Сид смешно пошевелил губами, подыскивая нужное слово. «Ах да, шлем! Лицо закрыто, только глаза сверкают. Но он стражникам чего-то прокричал, а для верности меч свой достал. Так они все и расступились, да так и стояли, пока мы не прошли. Ну, а дальше Шептун где-то кибитку с этой вон лошадкой неказистой раздобыл. Ну уж извиняй, какую достал, да и времени было в обрез. Как сказал Шептун, погоню можно было ждать в любой момент. У городских стен мы и разделились. Рон с Валу напрямик к переправе двинулись. А мы вот сюда, в дом старого знакомого Шептуна. Плох ты был, Ник, очень плох. Ладно, если б там стонал или хрипел, так нет, будто заснул. Только разбудить тебя не получалось. Я уж было хотел тебе уголек к пятке приложить, да Шептун запретил.
Вдалеке громыхнуло. Раскаты грома с каждым разом становились все ближе. Ник остановился и посмотрел назад. У самого горизонта со стороны белых скал все было затянуто грозовыми облаками. Даже сейчас ясным днем было хорошо видно, как низкие темные тучи то и дело озаряются, словно изнутри, разрядами многочисленных молний. Зрелище было завораживающее, хотя и зловещее. Шептун что-то проворчал в повозке. Сид, хвала ушедшим, замолк и принялся усерднее подгонять кобылку. Сегодня Ник чувствовал себя намного лучше. Единственное, что еще беспокоило, так это тянущая боль в лодыжке. Видно, все-таки потянул, запрыгивая на спину рогача. И впрямь здоровенная тварь попалась. Но, по словам Шептуна, далеко не самая крупная в этом их лесу. Да, сюда бы группа ученых из Алтайского заповедника. Вот для них тут раздолье-то было бы. От такого многообразия неизвестных форм жизни они тут от радости все бы в обморок попадали. Ник улыбнулся, вспомнив лица знакомых ребят, работающих под началом его бабушки, известного космозоолога. Правда, потом сожгли бы меня на научном костре Инквизиции за то, что я так варварски разделался с редким представителем местной фауны. Вдруг как-то сразу накатила тоска. Что же мне делать дальше? Как добраться до таинственных пирамид? А еще лучше до тех, кто по какой-то причине возвел их на этой планете. Кто? Зачем? Когда? Судя по уровню развития местной цивилизации, напрашивается вывод, что это дело рук какой-то иной, прибывшей извне разумной культуры. Хотя что я узнал об истории этой планеты? Только несколько разрозненных и ничем не подтвержденных преданий о старом городе, построенном предками живущих сейчас людей и покинутом ими более 5 столетий назад. Опять же, по непонятной причине. Может быть, имеет место регресс некогда мощной техногенной цивилизации, а эти пирамиды с их загадочным квантовым резонансом — остатки ее былого величия. Вопросы, вопросы, еще раз вопросы. И даже непонятно, с какого бока к ним подступиться. А уже природе пространственного кокона, отгородившего эту планетную систему от всей остальной Вселенной, говорить незачем. Эта загадка явно ему не по зубам. В душе, конечно, теплилась надежда, что где-то там, за чертой чудовищно искривленного пространства, висит земная исследовательская база и пытается пробиться к нему на помощь. Но если уж до конца быть реалистом, то всерьез полагаться на это ему не следует. Насколько он сейчас понимал, земляне наткнулись на этот кокон не вчера, и пробиться в него никому еще не удалось, кроме как, собственно, ему, Нику. Но это разговор особый, потому что, как он это проделал, непонятно даже ему самому. Остается надеяться, что приборы или наблюдатели с исследовательской базы зафиксировали момент вхождения Валькирии в этот участок пространства. Хотя тоже не факт. Если учесть, что он шел в режиме 0 прыжка, да еще и по произвольно взятым координатам выхода, Ник почувствовал, что краснеет. Более идиотской ситуации представить было невозможно. «Так», — остановил он себя, Сейчас не время заниматься самобичеванием. Все уже решено и не раз обговорено. Идем на поиски старого города. Шептун надеется найти там ответы на свои вопросы, а я на свои. И что-то мне подсказывает, что они пригодятся нам обоим. Вот только еще этот приближающийся исход. Совершенно, скажем, не кстати. Сколько он про него слышал, даже пришлось лично участвовать в праздновании к нему приуроченном, а так толком ничего и не понял. Такое ощущение, что все его с нетерпением ждут и одновременно боятся. Но да ладно, переждем эту напасть под защитой крепостных стен и отправимся прямиком в лес. Если это не просто красивая легенда, и старый город действительно существует, я его обязательно найду. Хотя бы только потому, что у меня другого пути нет. Провести остаток жизни в деревне охотников в ожидании чудесного вызволения — это не по мне. Я скорее с ума сойду от бесплодного ожидания. Резкий порыв ветра вернул его к реальности. На пыльную дорогу упали первые капли дождя. Вокруг стояла неестественная тишина. Нет, гул от раскатов грома не стихал ни на секунду со вчерашнего вечера, когда они с Шептуном увидели далеко у горизонта всполохи первых молний. Сейчас же он обратил внимание на то, что не слышит привычного лая собак, мычания коров, блеяния коз. Замолчали даже вечно стрекочущие насекомые. Тут Нику пришло в голову, что на этой планете он ни разу не встречал птиц. Домашних, похожих на земных индеек и петухов, в деревнях, мимо которых они следовали, было предостаточно, как, впрочем, и в великом городе. А вот диких, парящих высоко в небе, нет. Точно ни разу не видел. Ни здесь, ни за быстрой водой. Тут Ник остановился, как вкопанный. «Двоечка вам, курсант, за невнимательность!» В памяти всплыла любимая фраза Петра Овсянникова, начальника курьерской службы, куда Ник был приписан чуть больше года назад для прохождения стажировки. Только сейчас он осознал, что за естественным водоразделом, называемым местными жителями быстрой водой, находится совершенно иной мир, разительно отличающийся от этого. Там господствует другая флора и фауна, другая трава, непохожие кустарники и деревья, совершенно разные виды животных, будто разделенные от местных миллионами лет эволюции. Прокручивая сейчас в голове события, которые происходили в тот день, когда они паромом переправлялись через реку, Ник вспомнил, что тогда он был удивлен разницей в техническом оснащении жителей Прилесья и горожан. Да, точно, он так и подумал, что перенесся из неолита прямиком в Средневековье. А вот резкое различие между животными и растениями как-то от него ускользнуло. Вероятно, от обилия новых впечатлений. Но все-таки надо на эту тему при случае с Шептуном поговорить. К Ситу обращаться с этой просьбой совсем не хотелось. Заведет опять свою любимую песню о моем степном происхождении, до вечера не остановишь.
«Сит, стой!»
— раздался из повозки скрипучий голос Шептуна.
«Да останови ты, наконец, эту безмозглую скотину!»
Старик, сделанным трудом, как почему-то всегда казалось Нику, покряхтывая, слез с повозки и, задрав голову, уставился вверх. Темные грозовые облака приближались, заволакивая небо от самого горизонта. Уже можно было различить струи дождя, низвергающиеся по всему фронту на землю. Молнии били беспрестанно, а раскаты грома слились в непрерывный монотонный гул. Старик что-то произнес, но его слова утонули в грохоте от ударившей уже неподалеку молнии.
«Что ты сказал, Шептун?»
Нику пришлось повысить голос, чтобы перекричать громовые раскаты.
«Да говорю, что до переправы нам не успеть. Очень уж быстро нагоняет».
Старик махнул рукой в сторону горизонта.
«Нам надо срочно найти укрытие. Если меня память не подводит, чуть дальше, вон за той рощицей, стояла хижина пастухов. Надеюсь, что она и сейчас там, поди не развалилась».
Шептун еще раз подозрительно глянул на нагоняющие их свинцовые тучи, потом, кряхтя, влез в повозку и бодро скомандовал.
«Давай, Сид, что встал, как неживой? Гони кобылу! Скоро, сдается мне, нам не идти, а впору плыть придется!»
Сид в ответ что-то по своему обыкновению проворчал, но все же принялся, что есть мочи, подстегивать неспешное животное. Они сидели вокруг старенькой, выщербленной во многих местах печки. Она была сложена из обработанного камня и когда-то давно исправно служила своим хозяевам. Сейчас из множества прорех в дымоходе сочился дым, скапливаясь сизой дымкой под потолком. Глаза уже начинали слезиться. Ник несколько раз силой зажмурился. Но в их положении привередничать не приходилось. Стена дождя докатилась до путников, когда те были уже в 100 шагах от избушки, сиротливо стоящей у самого края рощи. Одежда мигом промокла, но им пришлось еще несколько раз возвращаться под ливень, перетаскивая свою поклажу из повозки в дом. Сид не поленился разнуздать усталую кобылу и, мокрый с головы до пят, последним вбежал в дом. Ник, голый по пояс, сидел, прислонившись спиной на шершавую глиняную стену, и отрешенно смотрел, как по горячему дымоходу, шипя, бегут тонкие ручейки воды и, стекая на пол, образуют пока небольшую лужицу. На улице поливало, как из ведра. В прямом, а не в переносном смысле. Ему вспомнилась недельная поездка с классом в устье реки Амазонки, в самый разгар сезона дождей. Правда, тогда от непогоды их защищал прозрачный и полностью герметичный купол туристической базы. Как же она называлась? Кажется, следопыт. Да, точно, Дескобридор. Купол можно было по своему желанию делать абсолютно прозрачным или, наоборот, полностью затемнять. Ник непроизвольно улыбнулся, припомнив, как они все стояли, прижавшись лицами к стеклу из полипласта, и с любопытством наблюдали низвергающуюся с неба водную завесу. Ливень был настолько плотным, что невозможно было различить что-нибудь уже за несколько шагов. Вдруг из-за пелены дождя выскочило несколько диких животных и со всего маха налетело на прозрачную стену. Девчонки завизжали, и все от неожиданности шарахнулись в разные стороны. Ник споткнулся и, не удержавшись на ногах, оказался сидящим на пыльной земле. Одноклассники над ним потом подтрунивали до самого возвращения домой. Дольше всех не унималась, конечно, всем известная язва Светка Синицына. Можно подумать, что только он один тогда испугался. Бедные животные, а это были капибары, большие безобидные зверьки, внешне напоминающие морских свинок, только значительно крупнее, примерно в метр высотой в холке, с обиженным видом ушли обратно в дождь. От греха подальше, чтобы еще какой-нибудь зверь не пострадал, купол тотчас же затемнили, сделав его видимым для диких обитателей джунглей.
«Сид, не надо, больше не подкидывай дров, а то задохнемся не ровен час!»
Шептун длинной палкой пошуровал в печке.
«Пусть еще немного прогорит, потом добавим».
«Шептун, а что это так небо прохудилось-то? Будто это сама быстрая вода нам на голову льет».
Мальчик опасливо покосился на быстро набухающие темные подтеки по углам хижины.
«Долго теперь так будет?»
«Потерпи. Скоро должно закончиться. Так всегда перед исходом. Ты просто мал был еще, вот и не помнишь. Тогда тоже поливало, будь здоров. Но, по правде говоря, в этот раз небесный предвестник разошелся не на шутку».
Старик заметно нервничал. Невооруженным глазом было видно, что он не на шутку встревожен.
«Как это все не кстати. Я был уверен, что у нас в запасе как минимум декада, ну или хотя бы 5-7 дней, а тут на тебе. И Фрайс теперь уже не успеет нам все обговоренное доставить».
Шептун замолчал и уже совсем поникшим голосом добавил.
«И жители Прилесья укрыться в башнях тоже не успевают».
Он вздохнул.
«Многие не успевают, особенно старики да дети. Очень надеюсь, что староста это вовремя поймет и в схронах всех оставит. Так, может, кто и спасется. А если исход в дороге застанет, то все, пиши пропало».
«Так что же мы сидим, Шептун?» Ник встрепенулся. «Надо сейчас же собираться и идти к ним на выручку».
«На выручку?» — передразнил его старик. «А как ты собираешься через быструю воду переправиться? Она ж не зря быстрой-то зовется. Сейчас она разлилась, будь здоров. Любой паром смоет вмиг, словно щепку малую. Закрыта переправа-то. Все. Теперь, пока предвестник весь не извергнется и вода не сойдет, мы тут хотим, не хотим, сидеть будем».
За стеной особенно сильно загрохотало. Молнии били в землю уже в непосредственной близости от их ветхого укрытия. Сквозь щели в ставнях то и дело пробивались яркие вспышки разрядов. Ник представил, как бы со стороны их одиноко стоящий домик и поежился. Интересно, местным жителям известно такое приспособление, как громоотвод? «Да, конечно», — Ник саркастически усмехнулся. «И электростанции у них тут на каждом шагу». Он на всякий случай подобрал ноги подальше от натекшей вокруг печки лужи.
«Сид, отсядь-ка подальше от мокроты», —
словно прочел его мысли Шептун.
«В доме-то, конечно, есть заземлитель.
Вот только в исправности ли он это, большой вопрос.
Заземлитель? Ник был явно озадачен.
Ну да, заземлитель.
Старик задумался.
Как бы тебе это объяснить попроще? Когда в небе облака сталкиваются друг с другом, то высекаются как бы искры. Это и есть небесные стрелы. Если такая стрела попадет в человека, то легко может убить. Для этого и делают в домах заземлители.
Шептун спрятал улыбку в своей бороде.
Ты-то, надеюсь, не думаешь, что это ушедшие боги их на землю бросают?
Ха-ха-ха! Расхохотался Сид. Конечно, Шептун, он так не считает. Я ж тебе говорил, что он по утрам ушедшим молится. А я ему говорю, ну что ты, Ник, им все молишься, они же ушедшие, а если они ушедшие, так значит, их здесь и нет. Так что тогда толку-то им молиться? Правильно я говорю, Шептун?
Подбрось-ка ты лучше, Сид, в огонь еще дровишек и найди, в чем можно водицу согреть. Я вам сейчас травяной сбор заварю. Силу поддержит, а она нам скоро, ой, как понадобится.
Спустя некоторое время друзья пили горячий пряный отвар, по очереди делая маленькие глотки из раздобытой ситом глиняной плошки, которую передавали друг другу. Ник с блаженством чувствовал, как по телу разливается тепло, и с ним уходит неприятная холодная ломота. Шептун сделал очередной глоток и начал говорить.
«Нам надо решать, что делать дальше. Оставаться здесь опасно, наверняка нас уже ищут». «Предвестник, конечно, их задержит, но это только дело времени», —
старик будто размышлял вслух.
«Идти к переправе и попытаться проскочить, воспользовавшись суматохой, царящей там перед исходом. Что дальше? Постараться пересидеть его в башне и затем, как и планировали, идти в лес?»
Шептун вздохнул.
«Ай, как это все не вовремя! Тщательно разработанный план начал разваливаться уже в самом начале.
А как долго может продлиться этот предвестник? Ник решил воспользоваться этой вынужденной задержкой, чтобы как следует расспросить старика. У него уже накопилось к нему довольно много вопросов, только ход событий был настолько стремительным с того самого дня, как он совершил вынужденную посадку на эту планету, что, пожалуй, это впервые, когда они могли спокойно обо всем поговорить.
Примерно за декаду до начала исхода над белыми скалами появляется небесный предвестник.
Старик по своему обыкновению прикрыл глаза.
Небо становится черным от туч. В землю впиваются тысячи огненных стрел, и начинается ливень. Быстрая вода зарождается высоко в горах, и оттуда, подпитанная небесной водой, начинает свой стремительный бег, который заканчивается в пустынных землях степняков, а может быть и дальше. Пока большой дождь не закончится, переправиться через нее невозможно. А небесный предвестник, поливая все на своем пути, устремляется в сторону леса. Всем растениям нужна вода, а для леса это особая благодать. Он становится в 100 крат сильнее, и начинается его исход.
Шептун открыл глаза и посмотрел на Ника.
«Сейчас все не так. Предвестник пришел раньше срока. Лес проявляет повышенную активность уже давно. К нашим поселениям задолго до исхода стали выходить такие лесные твари, каких раньше можно было повстречать, лишь забравшись очень глубоко в лес. Да и недавний случай с охотниками Рона — еще одно тому подтверждение».
«Это когда я в первый раз с ними встретился», — догадался Ник.
«Это я тебя нашел», — тут же встрял Сид. «Если бы не я, то ты так бы и пропал на тех болотах!»
С гордостью закончил мальчик.
«Да, Сид, ты молодец, спасибо тебе!»
Ник уже знал, что порой лучше с ним не спорить.
«Поэтому я не могу ответить на твой вопрос, сколько нам тут проторчать придется. Может, день, а может и три. Подождем, пока небесный предвестник повернет в сторону леса, и тогда, не мешкая, отправимся следом. Еда у нас есть, воды хватает».
Старик несколько раз хохотнул и закончил.
«Так что, просто запасемся терпением».
Тут над их головами будто раскололось небо. Что-то сверкнуло, и раздался страшный удар. Вся хижина вздрогнула, стены заходили ходуном, с потолка кусками посыпалась старая побелка вперемешку с мусором и паклей. Сид от неожиданности выпустил из рук глиняную плошку.
«Ушедшие боги!»
Шептун с резвостью, неожиданной для его почтенного возраста, вскочил на ноги. Ник втянул воздух носом. Сильно пахло озоном, похоже, одна из молний угодила прямиком в крышу. Он на всякий случай тоже встал и прошелся по всему периметру комнаты, высматривая, нет ли где очагов возгорания. Гарью попахивало, но это, скорее всего, от их прохудившейся печки. Ник присел на корточки, чтобы помочь Ситу собрать разлетевшиеся осколки глиняной чаши. Потом посмотрел на старика и спросил. «Шептун, вот вы все то и дело упоминаете ушедших богов. А кто они такие, эти ушедшие?»
«Ну ты, Ник, вообще!»
Несмотря на только что пережитый испуг, тут же встрял Сид.
«Это у тебя надо спросить! Ты же им молишься-то каждый день!»
«Сид, ну с чего ты это взял?» Ник старался не заводиться. «Что возьмешь с мальчишки? Если ему что-либо втемяшится в голову, ни за что потом не переубедить. Уже хорошо, что про гипотетическое родство с местными степняками не упоминает. Может, уже забыл, или ему Шептун рассказал про мою недавнюю с ними схватку на арене». Прежде чем ответить, старик прошелся в дальний угол дома, где особенно сильно протекала крыша, потыкал зачем-то в потолок палкой, потом, тихо ворча что-то себе под нос, вернулся к печке и, выбрав место по суше, уселся напротив Ника.
«Не знаю, что тебе на это и сказать, Ник. Если б не знал тебя лучше, то подумал бы, что ты решил поиздеваться над стариком».
Он внимательно посмотрел на Ника, будто решая, продолжать или нет.
«Тут дело такое»,
— все-таки произнес он.
«Кто-то считает, что в незапамятные времена к людям пришли боги. Долгое время жили среди них. Вроде помогали даже. А потом ушли. Почему ушли и куда, никто не знает. Ну, то есть, на этот счет мне немного, но это кому что больше нравится».
«Это было еще во времена старого города?»
«Да нет, конечно, много раньше!»
Удивленно воскликнул Шептун, потом подумал немного и добавил.
«А вообще-то...» «Хороший вопрос задал ты, Ник. Я как-то об этом никогда не задумывался. Да и небылица это все, как пить дать небылицей. Когда я в молодые годы учился в магистратуре, то нам там читали курс по различным преданиям старины. В основном, конечно, про лес. Сейчас-то понятно, что от коровьей лепешки и того пользы больше, чем от тех уроков. Что уж тогда говорить про ушедших?»
«Что, вообще ничего?» Ник был искренне разочарован.
«Ну, как ты знаешь, мы с Фрайсом много тех архивов перекопали».
Было видно, что старик пытается хоть как-то его подбодрить.
«Все, что прямо не касалось леса, мы отбрасывали за ненадобностью. Но кое-что меня заинтересовало. Как же тот манускрипт назывался?»
Шептун в задумчивости потеребил свою бороду.
«Название не припомню, но его написал писарь при дворе Арчи Мудрого. В нем он ссылался на еще более древний манускрипт. А, точно!»
Шептун хлопнул себя по лбу.
«Он ссылался на работу Кло Одноглазого, одного из первых летописцев времен строительства великого города. Мы с Фрайсом и не без основания считали, что он достовернее других описывал события той смутной эпохи. Так вот, тот писарь сообщал, ссылаясь на Кло Одноглазого, что когда-то существовали так называемые дальние земли, с которых и пришли сюда наши предки. Там много чего еще сомнительного описывалось, особенно мне запомнилось описание храма, построенного в честь ушедших богов. Говорилось, что по высоте он ничуть не уступал белым скалам, а в грозу притягивал к себе огненные стрелы. Глупость, конечно, но многие ведь и до сих пор верят, что это именно ушедшие бросают их нам на головы».
Ник весь подобрался, словно гончая, почуявшая добычу. Он вроде только что сидел и спокойно слушал старика, расслабленно облокотившись спиной о холодную стену, как в следующий момент уже стоял, нависнув над ним. «Храм? Высотой с белые скалы?» — выдохнул он, пронзительно вглядываясь в глаза Шептуну. «Где? Где он находится?» Ник не заметил, что силой ухватил старика за руку.
«Тихо ты!»
Старик попытался высвободиться.
«Отпусти ты меня, наконец! Ты так мне руку сломаешь, Стинг толстокожий!»
«Прости, Шептун!»
Ник, сконфузившись, разжал пальцы и отступил на шаг. «Это я так, от неожиданности».
«От неожиданности? Ну что у тебя за манера, Ник, так людей пугать?»
Проворчал старик, растирая сразу онемевшую руку.
«Точно все решат, что ты из леса вышел, или еще того хуже?»
Шептун недобро зыркнул на открывшего было рот Сита, явно собирающегося вставить свое очередное умозаключение в их разговор. «А в той книге не было случайно картинок этого храма?» Ник, казалось, не расслышал замечания Шептуна. «У вас же принято все манускрипты зарисовками дополнять».
«Была»,
— с легкостью согласился Шептун.
«И не одна. Только кому это могло в голову прийти такой высоты здания возводить? Даже если бы и была такая возможность. Ясно дело, это одна из множества небылиц, которых уж, поверь мне, твой покорный слуга перечитал с великое множество».
«Нарисуй, Шептун!» — взмолился Ник. «Как он выглядел, сможешь изобразить?»
«Ну, почему же не изобразить?»
Поддавшись его напору, Шептун пошарил по земляному полу рукой и выбрал короткую щепку. Расчистив от мелкого мусора место, он быстрыми и выверенными штрихами изобразил по памяти рисунок. Так и есть. Раз увидев это удивительное строение, его уже ни с чем другим спутать было попросту невозможно. Точно, ее. Исполинскую пирамиду высотой более 2 километров, выложенную из неизвестного материала ярко-янтарного цвета. Ее изображение Ник впервые увидел на мониторах Валькирии. Зонды-разведчики вели аэросъемку, облетая неизвестную планету по разным орбитам. Всего удалось зафиксировать 4 таких сооружения. Это именно от них исходил тот непонятный, даже лучше сказать, загадочный квантовый резонанс.
«Ник, ты что это?»
Как бы издалека до него дошел встревоженный голос Шептуна.
«Что с тобой?»
Ник потряс головой, возвращая себя в реальность. Вот она, первая зацепка. Значит, неведомые дальние земли. Ник в мельчайших подробностях вспомнил древнюю карту, которую с благоговением показали ему Шептун с Фрайсом. Точно, все сходится. Его угораздило приземлиться на большой остров, или даже скорее на континент со всех сторон, омываемый океаном, а где-то там за ним и простираются дальние земли. Ник не заметил, как вскочил на ноги и, пританцовывая от охватившего его радостного возбуждения, принялся ходить из одного угла комнаты в другой. Ну что ж, дело за малым. Осталось только найти неведомый старый, или, как его еще называют в преданиях, затерянный город, добыть там подробную информацию о дальних землях и, не мешкая, отправиться туда. Как именно он переплывет океан, Ник в эту минуту не думал. Быстрее бы уже закончился этот их небесный предвестник. Что тут за такая любовь к столь вычурным названиям?